Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, в эту замечательную пятницу, 6 апреля на дворе, 14.00, мы начинаем эфир. Юрий Пожидаев и Эльвира Чепенко.
Друзья, здравствуйте, добрый день, как ваши дела, хотим знать, хотим, чтобы вы нам написали. И вообще, чтобы вы вошли в этот эфир, вошли в эту тему и вошли в наше сегодняшнее общение. Потому что наконец-то солнышко блестит, наконец-то травка зеленеет, ручьи текут. Вообще жизнь какая-то начинается. Ну, нам очень тяжело проснуться, нам очень тяжело вот приспособиться к лету. И вот Эльвира тут уже успела нагреться от солнечных лучей. Друзья мои, ну, такая наша жизнь. То мы мерзнем, то мы нагреваемся. А иногда нам бывает просто хорошо.
Ну, мы сегодня не об этом, а о более грустной теме обычно для родителей. А тема такая, друзья, тема эфира — как себя вести, если ребенок вырос? Родители очень сложно и тяжко воспринимают этот момент, особенно если ребенок в семье один, и вот он все время был вашим ребеночком, вашим малышом любимым, а тут этому лбу 17 лет, он выше вас ростом, и он сейчас в этом году вот школу заканчивает, поступает в университет, и, возможно, найдет уже первую работу какую-то свою, и так далее, и так далее. Как себя вести? Потерь, как было сказано в одном сериале на телеканале нашем.
Потерь. Ну, вообще, да. Вот, кстати говоря, я жду, когда мои дети вырастут, потому что я хочу заняться теми делами, которыми я хочу заняться. А с детьми не получается.
Я только хотела сказать, вы ждете, да?
Ну, я жду, но потому что...
Наказание отбываете, да?
Нет, ну не то, что наказание, но потому что невозможно, когда у тебя есть дети, когда у тебя есть ребенок, заняться какими-то любимыми вещами.
Ну, например.
Ну, например, сесть и перечитать «Гарри Поттера».
Я так поняла, следите за моей жизнью, да.
Ну, конечно, потому что, когда жена увидела мою эту стопку в Фейсбуке «Гарри Поттер», она сказала, это, говорит, отдает. Я говорю, нет, это просто хвалится.
Да, очень тяжело было найти по привлекательным ценам «Гарри Поттер». Ну, ладно, я вас поняла. Что такое?
Поэтому изначально, друзья мои, я не знаю, вот, что сейчас происходит с нашими радиослушателями, даже не то, что с ними происходит, а какие дети, вот сколько вашим детям сейчас лет, и вот в зависимости от того, сколько вашим детям сейчас лет, все зависит от вас, потому что если вашему ребеночку только еще там 2-3 года, еще вам кажется, что вся жизнь впереди, вот стоит посмотреть, как вы воспитываете своего ребенка, чтобы разрыв у вас не был особенно болезненным, особенно таким тяжелым, особенно травматичным, потому что вы уже будете знать, и вы уже будете готовы к тому, что когда-то этот момент X наступит, потому что вам рано или поздно своего ребенка нужно обязательно отправить в освояси. Обязательно. Ни в коем случае его не оставляйте, потому что проблем потом не оберетесь.
Нам тут Павел написать, рожать не надо было. Павел, слушайте нас внимательнее и учитесь понимать шутки и сарказмы.
Рожать не... Нет, ну некоторым и не надо рожать, потому что некоторые... Я бы сказал, что не все люди готовы стать родителями и могут воспитывать своих детей, потому что для некоторых это очень большое бремя. И сейчас вот, в современном мире таких людей достаточно много. Но они не хотят жить для кого-то, потому что так или иначе, когда ребенок рождается, у моего соседа вчера вот девочка родилась, так или иначе, когда рождается ребенок, то приходится вкладывать, и немало вкладывать в его жизнь. А если он еще болезный, а если еще у него какая-то патология? Это же вообще страшно.
Если мы сейчас вот эти вещи в сторонку берем, да, немножечко, поговорим про все-таки большинство, которое у нас есть, я с вами не соглашусь, потому что...
С чем конкретно?
С тем, что люди не хотят жить для кого-то, и что жизнь с ребенком — это жизнь ради ребенка. Это неправильно. Я в это не верю, я считаю по-другому
совершенно. Я не говорю, что это правильно.
Больше того.
Я говорю, что так существует. Существует в мире у многих людей.
Я считаю, что у вас есть время перечитать «Гарри Поттера». Понимаете? Есть.
Это когда ночью?
Не знаю, но, на мой взгляд, можно воспитывать детей так и приучать их к самостоятельности с ранних лет, чтобы у вас было спокойненько время на свои личные дела, на свои личные хобби. Это вопрос грамотного планирования. Я знаю семью, у которой пятеро детей, и все довольны, все наиграны, все нагуляны, родители отдыхают, читают книги, смотрят фильмы и ложатся спать, они в 11. Ну, родители.
То есть, дети рожатся.
Дети в 9, в 10, в зависимости от возраста.
То есть у них 2 часа там есть перерывы.
Ну, час-два где-то так, да. То есть сначала самых маленьких уложили, потом старшеньких. Я имею в виду, что они не на ночь читают и смотрят фильмы и так далее. Просто грамотное планирование времени.
Ну, Эльвира у нас вообще...
5 детей, Юрий,
Эльвира,
5!
Эльвира, вы максималистка, перфекционистка. Это дает интересный эликсир вообще бодрости и заряда и понимания этой жизни. Я понимаю, конечно, можно все распланировать. Есть люди... Вот недавно встречался с одним молодым парнем, и он... Ему очень сложно делать несколько дел одновременно, во-первых. И во-вторых, он говорит, он такую фразу мне интересно сказал: вот когда я думаю одновременно о двух вещах, у меня начинает резко болеть голова. Я говорю, ну ты тогда не думай о двух, думай об одной. И он мне потом пишет сообщение: такое счастье, я вот сегодня целый день думал про одну какую-то там, ну, историю, одну ситуацию, и мне так было хорошо. Эльвира, да. Эльвира задумалась. Вот есть такие люди.
Я задумалась, да. Ну, темп жизни у всех разный.
Конечно, жизнь у всех разная. Кто-то планирует, кто-то не планирует. Но 5 детей, это ведь это не один.
Я всего лишь привела этот пример для того, чтобы, скажем так, показательно, да, этот пример показателен, что можно сделать так, что у вас будет время на личные хобби. И можно воспитывать детей так, чтобы не ставить их, знаете, не знаю, целью своей, идолами своей жизни. Я вот так скажу, идолами, потому что многие семьи именно так и поступают. Все вокруг ребенка, все. А потом что происходит? Правильно, ребенок вырастает. Чаще всего, там, если это провинциальный город, он уезжает учиться в какой-то более крупный город или там, в столицу, в Москву или в Петербург. И родители вдруг обнаруживают, что, опа, а ничего их не связывает. И наступают разводы. Или просто живут по разным комнатам, потому что, ну, куда уж там в 40-50 лет разводиться. Ну, доживем так, остаток жизни. Говорят мне люди в 40-50 лет. Ну, серьезно? Остаток жизни?
Ну,
20-30 лет — это остаток жизни, по их мнению, что ли?
Это и большой остаток жизни. У кого-то маленький остаток жизни, а у кого-то большой остаток жизни в 20 лет. Да, это существует.
Этим людям приходится вот со своим вот этим всем багажом заново учиться друг друга понимать и выстраивать отношения. И зачем до этого доводить?
Ну, я думаю, что в 50 лет можно учиться, но очень сложно учиться. Все-таки...
Об этом и речь. Зачем до этого доводить?
Человек уже достаточно сформирован давно, и ему очень сложно научиться. И уже существуют установленные формы восприятия друг друга, и человек даже и не хочет учиться. И вот как эта фраза из мультика, по-моему, и так сойдет. Вот я, как ты говоришь, Эльвир, вот я проживу это время. Мне вот, ну, нормально. Ну, давай приблизимся к теме.
Да куда уж ближе.
Потому что мы начнем...
Что делать, если ребенок вырос?
Что делать, если ребенок вырос? Ну, если вот посмотри, есть же дисфункциональные семьи, где мама, например, одна воспитывала ребенка. Вообще очень сложно выкарабкиваться из этого состояния. Начнем с полных семей, когда ребенок вырос. Вообще, друзья мои, ребенок начинает в подростковый возраст, когда у него кризис подросткового возраста приходит, он начинает нам показывать и напоминать нам о том, что скоро он уйдет от нас. Вот подростковый возраст — это не только когда вот буря, натиск, несогласие. У меня вот сейчас сын в подростковом возрасте, это вообще, вот он сегодня утром собирался в школу, это было что-то особенное. Это 33 состояния я увидел, и когда он и швырнул там носки, и когда он успел чуть не всплакнуть, и когда он успел закричать, из комнаты в комнату побежать. И это малый театр за 10 минут я сегодня видел. И у него подростковый возраст. Мальчишка мне говорит: Юрий Пожидаев, что давай готовься, милок дорогой папочка, отпускать ребенка и думать о том, что он уже становится у тебя самостоятельный. И сделай все возможное, чтобы подготовиться к отшествию твоего собственного сына.
Мне кажется, вы это понимаете именно потому, что вы психолог. Потому что в обычной жизни взрослые родители, они не распознают этот сигнал. Они просто... думают, что происходит с моим ребенком, почему он становится вот таким, почему он перестал быть послушным, милым, нежным, любимым. Я хочу, чтобы он был таким же.
Ну, мы младшего называем Малуся. Ему 6, и он послушный, он сейчас любит папу, все остальное. Он любит к папе забираться на коленки, он любит там по папе на спине ездить машинками. Все это очень мило, и все это очень красиво и приятно. Но к этому привыкать, друзья, не стоит. Мы должны понять следующее, что если в вашей семье, если даже одна мама или один папа воспитывает ребенка, вы должны понять, что ребенок должен когда-то от вас уйти. Даже и не когда-то, но вот процесс в некоторых племенах, вообще в народах, ведь люди-то не глупые были, несмотря на свой первобытный строй, но они же переводили ребенка определенным ритуалом из одного состояния в другое, и он вот из мальчика становился взрослым. Конечно, может быть, сам процесс нам не очень понятен, болезнен, даже неприятен, но это существовало. Вот ребенок, мальчик был мальчиком, а потом он стал воином, он стал добытчиком, ему подарили копье, и теперь он самостоятельно идет на зверя, самостоятельно его там забивает и приносит домой. И это очень, это очень показательно. У нас эти границы стерты, но мы должны правило запомнить, напишите его себе, что я должен отпустить своего ребенка эмоционально, физически, и чтобы он как можно меньше зависел от меня. И хорошо, если вы так построите отношения, что ваш сын или ваша дочь будут приходить к вам иногда за советом, а не за деньгами. Это будет здорово, когда он захочет прийти и поговорить с вами, обсудить свое увольнение или новую учебу, или какие-то проблемы в любви, в непонимании и так далее. Это здорово будет. Но вот что мы наблюдаем, Эльвира вот об этом вот очень тут горячо говорила, мы наблюдаем обратный процесс. Потому что физически это еще мы отпускаем как-то, потому что они уходят.
А куда деваться?
Куда деваться? Они все-таки сильнее, они уходят. Но вот эмоционально никак. 48 звонков от мамы получает 25-летний ребенок, который там работает где-то. Потому что мама спрашивает его буквально обо всем. И ведь противненько это вот что, что великовозрастные чады привыкают к этому состоянию. Они привыкают к маминым звонкам, они привыкают к маминой заботе, привыкают. И поэтому они становятся маминкиными сыночками, которые далеко от мамы не уходят. Вот у моего сына был такой спецтелефон, то есть там он как бы на часы похож, и с радаром таким. Я видел, что где он находится. Если, например, он там мог потеряться, то там из школы уйти не туда и так далее. Я мог у себя на компьютере увидеть, куда он там пошел. И вот такие вот, условно говоря, радары у наших детей есть. И вот мы постоянно за ними наблюдаем.
Если не секрет, до сих пор радар или уже сняли?
Сняли. Он сломался, и мы сняли. Все, он уже...
сломался.
Вовремя сломался, но опять у нас... Мой ребенок с определенными особенностями, потому что у него ориентация в пространстве не очень хорошая, поэтому это и было. Но сейчас нет, конечно же. Открытие было для него. Он сейчас начал самостоятельно ходить в магазин. Вы даже не представляете, какое счастье, когда он приходит, там, купил он сосиски, и какие-то такие вшивые сосиски, не те, которые нужно было, но это он сам купил. И мы, конечно, все съели эти сосиски в честь того, что мой сын их принес, потому что у нас их животы болели, но мы перетерпели это, потому что мы не могли не зафиксировать эту радость и не отметить этот первый самостоятельный поступок для нашего сына.
У нас есть несколько сообщений. Так. Сейчас. Павел написал: женщины не могут жить без детей, и это их проблема.
Павел так категоричен сегодня.
Да.
У нас в эфире. Не все женщины не могут жить без детей. Бывают особые экземпляры, но встречающиеся, которые могут, естественно, так вот заложено в женщине, что ей нужен ребенок, она должна ухаживать за ребенком, она скормить его должна, воспитать его, это же хорошо. А представьте, что же у женщины этого нет. И нужны будут какие-то спецпрограммы для того, чтобы женщину делать мамой. Вот представьте, спецпрограмма «Женщину делать мамой». 2 года надо проходить, изучать эту программу.
У меня просто есть 2 вопроса. Во-первых, почему это их проблема? Это совершенно не проблема, это жизнь, и решение есть. Просто не все им пользуются.
Потому что я думаю, что Павел говорит о перекосах в этом. Когда появляется ребенок, и женщина полностью им поглощена, и мужчина где-то на задворках ее сознания и ее жизни находится. И поэтому это расстраивает очень мужчин.
Ну, мне кажется, в таком случае есть проблемы и у мужчин, потому что они должны понимать, что это не ее ребенок, а это ваш общий ребенок. Пожалуйста, включайтесь. Совместно что-то делаете?
Нет.
Есть, конечно, женщины, которые говорят, не трожь!
Вот.
Ты сейчас будешь пеленать, сломаешь ему ногу.
Да, я хотел об этом сказать, потому что есть женщины, которые не подпускают. Так куда с грязными руками? Ты что, пришел? Руки холодные, иди помойся, продезинфицируйся. А если там еще и теща рядом?
Ну, понятно.
Тогда две мамочки такие,
слушайте,
они не пускают.
Слушайте, в любом случае, мне кажется, ладно, с перекосом там по поводу маленьких детей понятно. Вот если мы говорим про взрослых детей, я не считаю, что только женщины не могут отпустить детей. Вы вспомните, пожалуйста, дорогие слушатели, и Павел тоже, просто, не знаю, у своих друзей, своих родных свадьбы, например, да, и танец невесты с папой. Вот просто этот элемент из жизни. У нас в русской культуре это принято и так далее. Папы в основном все со слезами на глазах, потому что им тоже очень тяжело это признать. Но просто мужчина в нашей культуре его, и вот в понимании, он сильный, он не должен реветь. Поэтому, конечно же, конечно, вам никакой папа не будет показывать вот так вот открыто, как мне тяжело тебя отпускать. Нет, но это не значит, что им просто это делать. То же самое и про сыновей. Когда они понимают, что сыновья взрослые, вот вы, Юрий, как думаете? Вот вырастет у вас сын, первая мысль у вас какая будет? Мне кажется, ой, а я постарел, нет?
Наверное, будет много мыслей, одна из них, я постарел, и, ну, естественно, вот, понимаете, друзья, например, ты с ребенком проживаешь 20 лет жизни, и это хорошие годы, ты помнишь его пяточки бархатные, ты помнишь его первый зуб. Ты помнишь, как ты держал его на руках, когда у него была температура 39, и ты не держал его на руках всю ночь, и там прикладывал холодное полотенце для того, чтобы сбить эту температуру. Ты помнишь первую двойку, 1 сентября, первый синяк, какие-то события, эти хохотушки, это первые лыжи, когда он упал, когда он проглотил или засунул в нос кубик от Лего, и вы доставали всей семьей и ехали с мигалкой на скорой помощи. Вот очень много-много событий. И когда ребенок уходит, то жизнь как будто обрывается, она замирает. Раз и нет. То есть мы привыкаем. Вот даже собачейка, когда есть дома, и вдруг ее, когда не становится, она убегает или естественным путем уходит из дома, то тяжело это. И я хочу сказать, что это нелегкий процесс. Если хорошие отношения, особенно с ребенком, и он просто уходит. Потому что, ну как вам сказать, вот особенно в квартире, если мы вместе жили, и уходит. Вот зубная щетка там осталась. Еще запах, может быть, остался от вашего ребенка, да? То есть его кровать, его там какие-то вещи личные, на которые вы смотрите. Это вот это особое ностальжие. И важно не бояться. Да, это будет. Это не значит, что вот раз, и все хорошо. То есть вы отпустили, все там женили, там, или замуж отдали, и вы теперь вот сидите, и такие все нарядные, и у вас все хорошо. Да нет, конечно же, отрыв происходит. Отрыв, как от тебя что-то забирает у тебя, да? Но мы должны понять, друзья, и должны самостоятельно, самостоятельно оттолкнуть, не то что оттолкнуть, а самостоятельно отодвинуть ребенка от себя и постепенно научиться жить уже не в таком тесном контакте. И это постепенно этому учится. Нельзя сказать, что очень быстро, что очень сразу это происходит.
Ксения нам написала, я тоже пытаюсь найти время на любимые дела, я согласна, что нужно тоже жить для себя. Это не означает, что я не люблю свою дочь. И мужа тоже приучаю к мысли, что мне нужно одной побыть, прогуляться.
Ну и правильно, вы очень большая, молодец. Конечно, потому что нужно уединение, потому что нужно что-то там бисером повышивать, крестиком повышивать, статейки какие-то почитать. Ну, в Инстаграм где-то что-то посмотреть, просто на цветочки поглядеть. Конечно, это нужно для того, чтобы восстановить эмоциональный баланс в своей собственной жизни, чтобы как-то прийти в себя, чтобы заглянуть внутрь себя и спросить себя вообще, а что со мной происходит, чтобы найти время посмотреть на себя в зеркало, не просто глянуть на себя в зеркало и ужаснуться, и впасть в депрессию, посмотреть на себя, рассмотреть себя, может быть, подумать о том, а не пора ли мне изменить форму бровей.
Слушайте, ну, не знаю, все по-разному, конечно, но вот я просто из своей жизни, да, эпизод, я всю жизнь жила на нижних этажах, то есть на первом, там, втором, третьем, то есть я особой высоты не видела, больше того, я иногда ее боялась, и, соответственно, ты в окно смотришь, ну, как бы люди ходят и ходят. Тут мы недавно переехали на 12 этаж, я выхожу на балкон, а там люди-то все такие маленькие, крохотные. И машины смотрятся реально как игрушечные машинки. У нас даже дома есть одна игрушечная машинка. Я так ее поднесла и смотрю, вот действительно. И когда наступают такие моменты какие-то, ну, тяжелые, там много навалилось, я выхожу на балкон, просто смотрю так вниз. А мир такой маленький, вообще все такие маленькие. И так отпускают. И я называю это священные 15 минут, когда меня нельзя трогать. Вот мне кажется, 15 минут, правда, есть у разных людей, у бабушек, у дедушек, и у тети, и у дяди, и у родителей, конечно. Даже у родителей новорожденных детей. У них это, кстати, наверное, даже больше времени, потому что дети в основном спят новорожденные.
Ну, смотри, сколько месяцев им. Потому что когда там колики начинаются, там уже не до сна. Ребенок хнычет постоянно и чего-то хочет, и живот у него болит, он привыкает к материнскому молоку, и вот дискомфорт, там-то с мамой-то внутри было хорошо, а тут вот надо и дышать самому, и есть самому, все надо самому. И, ну, так вот, так наш мир устроен, друзья. И вот мы продолжаем говорить о том, что нужно, во-первых, прийти к тому пониманию, что наступит момент X, час X, когда наши дети уйдут. И поэтому вот вы правы, когда пишете в своих сообщениях и говорите, что да, нужно уделять время себе, нужно не забыть о себе, нужно не забыть о своем существовании. Конечно же, что ребенок нуждается в том, чтобы уроки вы с ним учили, чтобы сначала книжки ему читали, чтобы вы готовили для него, чтобы вы какие-то развлекательные программы для него делали. Это, конечно, этому все должно быть место быть в их жизни, в вашей жизни. Но не забудьте про себя, потому что вы же человече, вы же самостоятельная единица, которая нуждается и в ободрении, и в эмоциональном переживании, и в осмыслении, и в просмотре каких-то любимых фильмов, и прочтении каких-то книг, авторов, которые вам очень нравятся. Например, моя жена, она вот как только там дети уснут, я помню, когда она ходила с коляской гулять, она вся с собой таскала какие-то книги, она постоянно читала. Ребенок спит, она читает. То есть вот это вот переключение происходит. Она наполняет свое сердце, свой разум какими-то переживаниями вот об этих героях, о которых она читает. И вот этого зацикливания не происходит. И поэтому отношение к детям, оно здоровое, оно правильное.
У нас есть еще одно сообщение от Павла. Да, действительно, он категорично настроен. Он пишет: «Извините, но женщины воспитывают трусов. Воспитание мальчиков надо доверить мужчинам». Павел, у меня есть для вас сообщение другой нашей слушательницы, Анны. Она написала: «У меня 5 деток от 20 до 9 лет, и наш папа ушел из семьи. Я отдаю себя детям и ничего не успеваю». Ну, что-то немало кажется, что здесь женщина воспитывает трусов, потому что трусом здесь является именно тот папа, который ушел из семьи, где 5 детей.
Ну да, конечно, и особенно когда ребенок заболевает каким-то серьезным недугом, тоже отцы быстренько сматывают удочки. Павел, вот вы почему так к женщину-то настроены? Что случилось у вас с ними? Что вы так их прям как-то стягаете-то? Женщины разные бывают. И я думаю, что вообще... Как-то упоминал я в одном из эфиров, и я говорил, что мама, если она одна воспитывает ребенка, она не должна быть мапа, она не должна быть вот одновременно мамой и папой, потому что вот вообще ребенок, ну, он не поймет вообще, как себя в жизни вести. Если он, например, мальчика, если сейчас вот мама как мама, потом она начинает орать на него или что-то, ну, все такое мужское делать, и он не понимает, и потом у него будет проблемы вообще в идентификации своего пола. Женщины могут воспитывать мужественных мужчин. И я не соглашусь с вами, Павел, потому что, опять, какой опыт вы имеете, я не знаю. Но если женщина все делает правильно, если женщина прилагает усилия и, например, отдает своего ребенка в спортивную школу, отдает его хорошему педагогу, например, в самбо, еще куда-то, в какие-то такие спортивные секции, которые дают навыки самообороны, защиты, Ребенок впитывает это все. Ребенок мужает, и поэтому... А вот без материнской ласки и без материнской любви мужчина становится вот такими, в кавычки, в такие жирные, возьмем, брутальным мужланом, который потом бьет свою жену, бьет своих детей и вообще ненавидит весь этот мир.
Много тем мы сегодня затронули, друзья, не только про выросшего ребенка, поэтому напомню вам еще об одном таком мини-проекте, который есть у нас внутри в рамках передачи «Формула семьи». Если у вас есть какие-то проблемы, которые вы хотите конкретно, детально разобрать, они серьезные, они не дают вам спокойно жить, то мы запустили мастер-классы с нашими психологами, с ведущими, которых вы слышите в прямом эфире. На этих мастер-классах вы сможете проработать детально вашу проблему. То есть полностью психолог даст вам ответ, даст какие-то рекомендации, упражнения, поможет выйти из того состояния, в котором вы сейчас находитесь. Ближайший мастер-класс у нас будет проводить коллега из Питера, Елена Картавенко. Вот ее приглашение, давайте послушаем.
Меня зовут Картавенко Елена, я психолог передачи «Формула семьи». Приглашаю вас на онлайн-мастер-класс «Как простить обиду». На мастер-классе вы сможете поработать со своими обидами и избавиться от них. Мы обсудим, что такое обида, почему она нам вредит и почему так важно отпускать. Также вы получите 3 действенных способа прощения, которые сможете применять самостоятельно. Чтобы стать участником, подпишитесь на рассылку в описании к трансляции.
Ну, мы продолжаем наш эфир. В студии сегодня Юрий Пожидаев, Эльвира Чепенко, и мы говорим на тему, как себя вести, если ребенок вырос.
Итак, ребенок ушел. Ребенок ушел.
Как вы резко.
Ребенок ушел учиться, в другой город уехал в Петербург из Москвы. Он поступил в какой-то университет, ему там факультет понравился, и вы остались одни-одинешеньки. Ну, первое, что нужно делать вообще, вот что вас расстраивает? Вот нужно понять вообще, как-то вот разобраться, вот что вас напрягает? Ну, может быть, вас напрягают какие-то вещи, которые ребенок там ваш оставил, уже будучи взрослым. Ну, уберите их, чтобы они не попадались вам на глаза. Может быть, это какие-то такие слезливые фотографии на холодильнике у вас висят, и каждый раз, когда вы приходите за колбасой, вы видите фрагменты из истории, из жизни со своим ребенком, когда вы там катались на санках, и вы уже забыли про колбасу, вы садитесь, берете фотографию в руки и начинаете плакать. Просто плачете и вспоминаете, и вы понимаете, что ребеночка-то рядом нет, а как бы хорошо было сейчас. И причитать начинаете, и вас уже муж не может успокоить и так далее. И ложитесь голодный, ну, зато, наверное, вы худеете, может быть, при этом. Но не хотелось бы, чтобы не таким способом это происходило. Вот. Ну, может быть, папа, да, садясь смотреть будущий чемпионат мира, который будет у нас в России, он садится смотреть финал, а сына-то рядом нет, с кем он ел попкорн и с кем он там крушил все вокруг, когда сборная России по футболу проигрывала. Да. Вот, ну, что в вашей жизни так вас расстраивает, так вас напрягает, что нет рядом с вами ребенка, или вы пирог испекли такой, вот, напекли его тут 3,5 килограмма, такой громадный пирог, а есть-то его некому, потому что ваша главная хлеборезка семьи.
Слушайте, Юрий, заканчивайте, я не могу это слушать.
Ну а что делать-то?
Нет, в смысле, я о том, что... Это действительно люди так причитают, что ли?
Конечно.
Я понимаю, что сейчас слушатели мне могут написать, да у тебя просто нет своих детей, да ты никого
конечно
не отпускал. Но
конечно
это же естественный процесс.
Конечно.
Я не понимаю, как так.
Потому что... как я не понимаю, как так. Конечно, потому
я
что...
Я испекла пирог, его некому есть, поэтому я поплачу?
Конечно. Потому что я осталась одна.
Поделись пирогом с соседями.
Это уже другой вопрос. Поэтому нужно зафиксировать в своем сознании, нужно зафиксировать в своем поведении вообще, что вас так расстраивает. Что вас так расстраивает? И постарайтесь вот те ситуации, которые вас расстраивают, вот сейчас Эльвира такой способ вам показала, постарайтесь перепрофилировать его. Напекли пирог. Пошли, всех угостили. Консьержку угостили. Не знаю, там, каких-то соседок угостили. Но если не знаете никого, встаньте в подъезде и просто раздайте пирог. Скажите, вот Жизнь... Сына нет, а пирог отдаю.
Жизнь же не закончилась, наоборот, появилось, может быть, больше времени. У вас же есть какие-то друзья, знакомые, родные, с кем вы давно не виделись. Напекли пирог, ну пригласите в гости, в конце концов. Если, да, про соседей, у нас не так распространена культура, да, знакомство с соседями, как, например, там, в Европе или там, в Штатах, неважно. Ну так, может, пора познакомиться, узнать, с кем вы живете на площадке и так далее. Но это правда, это... Невозможно, нельзя зацикливать свою жизнь на ребенке. Это неправильно.
Я же не оправдываю.
Если вы обрубаете
не говорю,
все концы
правильно.
С социумом, как вы будете жить дальше?
Вот так и живут. Сидят и плачут. И таких мамашек достаточно много. Потому что вся жизнь, весь смысл был в ребенке. И поэтому, друзья мои, вот с пирогами мы уже разобрались. Следующий момент. Ну, может быть, вы о чем-то давно мечтали? Может быть, вы давно мечтали попутешествовать? Может быть, вам уже нужно проехаться по Золотому кольцу России? Может быть, вам нужно освоить что-то новое, что вы хотели или, может быть, вообще не хотели? Ну, полазите по интернету, ну, посмотрите. Сходите куда-нибудь, посмотрите что-нибудь. Если вам очень тяжело одному, то идите в общество. Идите в общество. Мы сейчас не говорим клуб «за», а идите в общество, которое занимается, ну, занимается каким-то общественно полезным делом. Или занимается выращиванием каких-то особых цветов. Или вообще чем-то занимается. Займитесь собой, в конце концов. Может быть, вы хотели сбросить вес. Может быть, вы хотели давно пойти плавать в бассейн. Ну, найдите этот бассейн, ну, начните плавать. Начните плавать, начните вообще смотреть по сторонам.
Вот как только хочется плакать, идите сразу в бассейн.
Вот как только
будет
хочется,
продуктивнее.
Будет продуктивнее, потому что наш взор, вот, ну, вот условно говоря, мы постоянно смотрим за ребенком. И то, что происходит вокруг нас, мы абсолютно не смотрим. Мы не знаем, что там, что происходит. Есть, конечно, другие родители, у которых дети гуляют, они постоянно болтают по телефону или постоянно торчат в телефоне, но это другая категория. И они не переживают так разрыв с ребенком, хотя, когда обрываются их социальные связи, конечно все это может начаться. Теперь, если вы вдвоем с супругом остались, это более лучший вариант. Да, в конце концов, можно посмотреть все фотографии, которые у вас были. Можно вообще, ну, проговорить вообще, что... Сколько вы не говорили с друг другом. Посмотреть друг другу в глаза. Научиться коммуницировать. Потому что ведь когда мама занята ребенком или папа постоянно на работе, а сейчас нет. Сделайте перестановку в квартире. Замените лампочки с холодного цвета на теплые. Вообще займитесь деятельностью. Ну, не останавливайтесь на себе. Не перестаньте плакать, перестаньте стенать и перестаньте хранить своих собственных детей, которые начали новую жизнь. Начните радоваться за них.
Вот что происходит, когда мамы не могут этого сделать. Нам написала Елена. «Моя свекровь пасла моего мужа очень долго. Ему было уже далеко за 40 лет. Она звонила по телефону не менее 10-15 раз. Интересовалась, куда мы идем, что мы едим, что покупаем, какую одежду он надел, чем накормил кота, как я отреагировала на ее замечания. В итоге муж перестал работать, врет, пьет, безвольный. По любому поводу уезжает к маме, жалуется ей на соседей, друзей, на меня». Я хочу от него уйти, но маман его уже не хочет с ним общаться. Как полгода где-то. Перестала часто звонить. Теперь звонит 2-3-4 раза, не более. 4 раза за день — это тоже, на мой взгляд, очень часто.
А до этого сколько звонил?
10-15.
10-15. Ну, представляешь, надо 3 раза сократить звонки.
Страшно. Страшно мне слушать такие истории, потому что я против разрушения семьи и разводов, но жить с таким, наверное, человеком я бы тоже не смогла. Это ужасно.
Это очень сложно, очень сложный процесс, потому что все вот привыкает. Мама привыкла звонить, сын привык получать звонки.
Ну вот и живут так.
Нет, это другой вариант. А жить они с друг другом не могут, потому что вот есть еще такое интересное существование, когда вот этот вот контроль на расстоянии, потому что здесь есть вот... Почему супруга вот собирается уходить этого товарища? Потому что в какой-то степени... мама сына, она вот, у нее есть этот, условно говоря, враг, или вот женщина, которая забрала ее сына, и она сейчас вот, это целая выстроенная стратегия, целая выстроенная игра такая определенная. А когда, когда противник устраняется, то тогда, тогда становится абсолютно неинтересно, жить не хочется. Понимаешь? И естественно, что, наверное, угроза безопасности начала существовать для, для свекрови, и свекровь там как-то вот уже начала ограничивать свою такую следовательскую деятельность.
Друзья, она... у кого дети сейчас маленькие или подростки, пожалуйста, ну сделайте выводы для себя из этой истории. Не рушьте жизнь собственному ребенку. Ну это же страшно. Ну правда.
Это страшно, когда... родители понимают это. Если родители находятся внутри семьи, они этого не понимают. Они этого не понимают. И поэтому вот все советы, которые, которые мы предлагаем, все ситуации, которые мы рассматриваем, чаще всего это для тех, кто еще детей воспитывает. Потому что чтобы скорректировать свое поведение. Когда уже мама, да, которая смотрит за своим, там, маме 50, ребенку 25 лет, она смотрит за своим сыном, там, и смотрит, как... покупает ему там бельишко и покупает ему пирожки, то мам таких очень, ну, сложно изменить, они практически не меняются. И они на 100% уверены, что они правы, что они выполняют свой материнский долг. Понимаешь? И поэтому дорогие мои девушки, если вы еще не замужем, смотрите, как ваш будущий муж общается с мамой, какое мама имеет воздействие на вашего будущего мужа. Если вы видите, что в течение вашего свидания мама позвонила ему 5 раз, то, пожалуйста, как-то вот, ну, задумайтесь об этом, и лучше не выходить вам замуж, несмотря на то, что вы очень любите, потому что вам придется еще и маму усыновить в свою семью.
У нас есть вопрос, слушательница не подписалась. Как вести себя с ребенком 30 лет? Дети для родителей всегда дети. Мне кажется, во-первых, понять, что в 30 лет он уже не ребенок, или она, неважно.
Ну, я бы так сказал, что вам, наверное, где-то 50, может быть, чуть побольше, я так понимаю, то вы должны понять, что ваш ребенок, он уже не ребенок. Это первый момент, потому что вот это вот упокоение себя, что мы, что я родитель, что он ребенок и так далее. Вы, он не ребенок, это мужчина, которого вы родили. Все.
Но тут не написали пол, возможно, женщина.
Ну, возможно, женщина. Ну, я думаю, что обычно нам женщины пишут. Я по тексту, по как мысли изложены, думаю, что это, скорее всего, женщина.
Нет, я имею в виду, что непонятно, кто у нее, сын или дочь. Да,
вот. Не знаю, но в любом случае, даже не важно, мужчина или это женщина, ребенок, мужчина или женщина. Если это он или она, это не важно. Потому что если вы до сих пор под тем правом, то, что вы родитель, и вы имеете право вмешиваться в личную жизнь, вы думаете, что у вас есть право диктовать правила и условия. Вы думаете, что вы мудрее, что вы умнее, что вы эффективнее. Вы можете очень ошибаться. Потому что нравы меняются, мода меняется, поведение людей меняется, предпочтения меняются. Вы можете очень отставать. И ваши советы могут абсолютно, абсолютно разрушать жизнь. И поэтому я уже проговаривал эту мысль. Вы должны сказать своему ребенку: я рядом, я твоя мама, если тебе нужна помощь, приходи, я помогу. Но никоим образом не лезть в жизнь своего ребенка. Оставьте его в покое. Пусть он научится самостоятельно дышать.
Пока не поздно.
Самостоятельно жить. Я не знаю, женат там или замужем, не знаю. Вы не написали об этом. Иначе будет очень тяжко. Потому что вот эта вот пуповина, которая вырастает со временем, которую вы не можете никаким образом обрубить, она становится все тверже, все мощнее, и потом ее разрубать будет очень и очень сложно.
Есть два сообщения про как раз возраст, когда оканчивается школа или 9 класс. Значит, первая Галина написала: «Здравствуйте, сыну 17 лет. На замечания по дому отвечает очень грубо. Мне так обидно, что с этим делать? Ничего не могу пока придумать. Что мне делать, как себя вести, как не ругаться с сыном? Воспитывала сына одна».
Пожалуйста, не ругайтесь с ним, потому что ваша ругань, она ничего не даст. У него период такой, потому что он еще такой уже великовозрастный подросток, 17 лет, он завершается уже подростковый период, он становится юношей, и любые замечания, он очень критически их воспринимает. И опять, как вы делаете замечания, не знаю, я не слышал вас, не видел, то есть, может быть, вы его подковыриваете, может быть, вы как-то, ну, так вот, с каким-то таким сарказмом ему все это говорите, унижая его достоинство, ну, например, ты такой здоровый дылда, даже чашку за собой не можешь убрать. Вот такие вещи не нужно делать. Потому что поймите, что он претендует на право самостоятельно жить. Но не убрал он за собой чашку. Не убирайте за ним чашку. Оставьте. Не убрал он кровать. Не заправляйте за ним кровать. Со временем он... Или спросите его, а ты кровать собираешься заправлять? Тебе так нравится? Он скажет, ну, мне так нравится. Он говорит, ну, хорошо. Нравится тебе, нравится. Ты носки хочешь поменять? Не хочу. Ну, не меняй, ладно, ходи в ней. Не проблема это, понимаете? Вот вы поймите, что вы хотите навязать свой стиль жизни, свое понимание, как оно должно быть, именно вот именно ваше. А ему, он не хочет это. Ну, просто. Если он не хочет чистить зубы в 17 лет, то вы ему говорите следующее.
Что, когда выпадут, да, денег что не дам.
Если у тебя будет кариес, если у тебя будет, тогда ты сам будешь зарабатывать и сам будешь учить свои зубы. Можешь не чистить. Это твоя жизнь, это твои зубы, и тебе жевать в дальнейшем пищу. Хочешь, чтобы они у тебя были гнилые, хочешь, чтобы они у тебя были черные, пожалуйста, я не против. И, конечно, это не значит, что вы не должны с ним коммуницировать. Это не значит, что вы должны проявлять к нему внимание. Нет, конечно. Но вот устраивать истерики, устраивать какие-то вот, ну, терзать себя, что вы там что-то там вот не додали и так далее. Если вы даже чего-то не додали, сейчас вы не сможете додать. И поэтому расстраиваться и терзать себя не нужно. И ведь обратите внимание, что когда вы начинаете понимать, что вот, может быть, у вас такое чувство вины, вот я там... вложил самые лучшие годы, я потратил то, я не вышел там замуж из-за него и так далее. То есть вы вот это вот чувство вины пытаетесь ему еще и передать. Не надо это делать. Ну, оставьте его в какой-то степени, не то, что прям вот в полном покое, тотальном покое, у него должны быть обязанности. То есть вы ему говорите, что вот ты должен делать вот это, вот это, вот это. Это твоя работа. Это ты должен это делать.
На вопрос «почему?» Что ответить?
На вопрос «почему?» А, почему? Ну, потому что мы с тобой вместе живем. Когда ты будешь жить один, ты можешь это вообще не делать. А мы пока с тобой живем. Если ты не будешь за собой смывать, то, наверное, будет всем плохо. Если ты не будешь вообще мыть посуду, тогда, если он не хочет мыть посуду, тогда хорошо. Я знаю... Вот мои две тарелки, вот мои две чашки. Вот ты их не трогай. Вот твоя посуда. Не хочешь мыть, ешь из грязной.
И я знаю одну историю, значит, муж, там не сын, а муж не хотел мыть посуду за собой, вот, жена налила суп в грязную тарелку, хватило одного раза, начал мыть.
Я помню, по-моему, старый Новый год, что ли, фильм, Ирина Мирошниченко там играет, и она тоже вот какой-то совет такой дает, грязные ботинки чистить не хочет, говорит, а вы начистите один ботинок до блеска, а второй оставьте грязный. И тогда мужчина, когда пойдет, один ботинок грязный, другой не грязный, ну, он предпримет какие-то действия к тому, чтобы ботинок помыть или испачкать, по крайней мере, но обратит на это внимание, это уж абсолютно точно. И еще хочу вам сказать, вот прям очень быстро вдогонку. Подросток проходит сейчас, так, вот у него такой период. Возьмите, вбейте, возрастная психология, вот такой разделчик почитайте вообще, что с вашим великовозрастным ребятенком происходит. У него же там половое созревание, там все, нервная система перестраивается и так далее. Вы будете более компетентны, вы будете более понимать своего ребенка. Но этот период нужно прожить, прождать его, потому что это очень сложный период. И он нуждается в особом терпении, в особой мудрости. Поэтому, ну, успехов вам в этом. Я думаю, что у вас получится.
И еще одно сообщение, примерно с похожей ситуацией от Людмилы. Сыну почти 16 лет, давно стал отстраняться, иногда грубо общается, но иногда ласков, считает себя взрослым. А вот что касается окончания 9 класса и куда дальше поступать, учиться или работать, то хочет, чтобы я решала. Как быть?
Не решайте ничего за него. Вы можете ему предложить варианты. То есть вот обычно, когда я консультирую людей, я же для них ничего не решаю. Я предлагаю разные варианты и рассказываю, почему вот сейчас я консультирую вот там, допустим, молодого человека, и я говорю, вот это нужно не делать, на мой взгляд, потому что вот это вот так, вот так, вот так. Но ты можешь это делать. И человек должен сам принимать решение и выбирать. Потому что, ну, поймите, что если у него что-то не получится, он же на ваш потом все свалит. Скажет, ты мне посоветовал, ты за меня там все это выбрала. Если он претендует на то, что он уже взрослый человек, это очень хорошо, это очень здорово, что он претендует и говорит, что он взрослый. Раз ты взрослый, тебе жить, тебе зарабатывать деньги. И, например, вот ты закончишь школу, то есть я уже денег тебе давать не буду на то, потому что ребенок уже привык, что его одевают, обувают. Ему же комфортно, понимаете? Ребенку всегда очень комфортно жить за счет родителей, делать то, что ему нравится. И постепенно эту дотацию вы должны снижать и обговаривать это с ним. Это должно быть не в качестве наказания, а в качестве приучения к самостоятельной жизни. Вы должны это обговаривать. Понимаете, а то бывает, он что-то там сделает и говорит, ах так, тогда мы тебе не купим вот это. Ах так, тогда мы тебе вот это не купим. Нет, так вы обиду только оставляете в жизни своего ребенка. Вот тебе сейчас сколько? 16 лет тебе исполняется, ты можешь подрабатывать. И поэтому вот твоя подработка, тогда ты хочешь себе там новые кроссовки? Пожалуйста. Новые кроссовки, кто не против, иди работай в Макдональдс. Твори чизбургеры и гамбургеры и зарабатывай себе на новые кроссовки. И вот тогда вы будете приучать его к самостоятельной жизни. А иначе, понимаете, вот у нас материальная база, она, система, она у нас как... Мы пытаемся ей как-то вот манипулировать и управлять детьми. То есть он провинился, а мы раз и обрезаем. Нет, так не надо делать. Это не очень хорошо, потому что тогда ребенок, уже великовозрастный, или подросток, или юноша, он будет вас обманывать. И он будет хотеть эти деньги, и тогда он будет приносить вам пятерки, будет при вас паинька, а делать будет все, что хочет. Что ему нравится, понимаете? А при этом, ну, я думаю, что если очень сильно захотеть подростку вас обмануть, он, конечно же, вас обманет. И так бывает. А потом, когда что-то происходит экстраординарное, родители хватаются за голову. Как мой ребенок не мог такое совершить? Оказывается, вы уже своего ребенка давно и не знаете, вообще не знаете, что с ним происходит, потому что у вас вот эта вот связь уже была потеряна, потому что он зависит от вас, и он знает, что если он будет себя вести вот так, то он будет получать определенные финансовые дивиденды. А если он не будет так себя вести, то не будет. Ну, конечно же, он выберет первое.
Я очень рада сообщению, которое нам сейчас пришло, потому что вселяет надежду, что есть хорошие, адекватные отношения у взрослых детей и взрослых родителей. Наталья написала: «У меня сын 29 лет, не женат еще, и у него и у меня много разных увлечений, и мы в разных городах. Как часто вообще нужно общаться?»
Как захочется, так и общайтесь. Но нет же норматива какого-то. Вот вы заскучали, там сын заскучал, приехал. Вообще сюрпризом приехать, вообще это очень здорово. И, ну, заскучали, позвонили, поговорили. Сейчас всевозможные эти коммуникационные системы, там, через какой-то вот мессенджер вы звоните, лицо видно, там, можно все прям в реальном времени, это видеотелефоны, по-другому говоря, и вы общаетесь, понимаете? Я думаю, что это должно быть такое вот, ну, может быть, спонтанное такое решение, а может быть, у кого-то запланированное решение, когда вы хотите. Поэтому здесь нет какого-то, ну, можно сказать, вот каждый месяц мы должны видеться. Ну, захотели, приехали, захотели, позвонили. Это же приятнее намного. Потому что, понимаете, мне хотелось бы, чтобы в жизни как можно было больше сюрпризов, как можно было таких вот приятных неожиданностей. И это же, ну, стрёмно, наверное, когда каждый понедельник третьего месяца муж дарит жене цветы. 3 тюльпана по четным месяцам, а 3 гвоздики красные по нечетным. И она уже знает, что уже сейчас нечетный месяц, и уже так идет 20 лет. Но это же как-то убивает все, всю какую-то романтику, убивает какие-то вот отношения. Вот отношения, они живые. А когда они живые отношения, там вот всегда есть сюрпризы, там есть какая-то определенная спонтанность. Ну, конечно, это не должно быть там часто, каждый там, месяц вы там ездите, вы не можете друг без друга и все остальное. Ну, свобода в отношениях – это самое здоровское, это самое... Там самое такое хорошее, клевое, что может быть. И когда люди любят друг друга, они не манипулируют друг другом, они вот так вот тотально не зависят друг от друга, они скрашивают жизнь друг друга, внося в жизнь друг друга какие-то приятные, специфические и яркие краски, которые жизнь делают более и более разнообразной и такой привлекательной.
Вот на этой позитивной ноте будем заканчивать наш эфир, друзья. Передача подошла к концу. Есть еще несколько сообщений, друзья, там про развод, про что делать вот с такими матерями, которые постоянно, да, звонят своим сыновьям. Друзья, заходите на наш сайт TFM или в группу ВКонтакте, в Фейсбуке «Формула семьи». Смотрите, ищите подкасты, мы много говорили на эту тему. На сайте это очень удобно сделать, у вас список эфиров с темами, и вы сразу найдете нужную вам. По описанию поймете, что да, в передаче содержится ответ на ваш вопрос. Так что послушайте ее, там тоже очень много советов. Спасибо большое всем, услышимся в понедельник, всем хороших выходных, адекватных отношений с родителями. Вот. Любите себя, цените свою жизнь. До свидания.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.